Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Таков клиентский путь». Меня зовут Екатерина Стоянова. Здесь я разбираю вопросы и терминологию клиентского пути, а также обсуждаю стратегии, инструменты и лайфхаки, которые помогают бизнесу наладить процессы, сэкономить и заработать. Партнер этого выпуска – компания «Новофон», один из лидеров в сегменте облачных телекоммуникационных сервисов в России. Ну что, сегодня у нас интереснейший выпуск. Мы с вами поговорим о том, почему же клиенты отваливаются и почему мы не всегда это видим и как это в итоге влияет на то, сколько мы получаем в нашем бизнесе. Итак, мы с вами много говорим про гэпы. Мы с вами разбирали воронку, но давайте я напомню, что же такое гэпы и почему они так сильно нам важны. Все мы знаем, что в целом продажи в любом бизнесе мы можем свести до простейшей воронки продаж, где у нас будет написан охват людей, дальше сколько человек, допустим, перешло к нам на сайт. После этого мы можем посмотреть, сколько людей там обратилось к нашему менеджеру и в итоге сколько купили. Это я сейчас привела простейший пример воронки, но в целом для понимания она отлично как раз-таки подходит. Между этими этапами у нас, конечно, будет отсеиваться какое-то количество людей. То есть сколько-то людей не перейдет на сайт, сколько-то людей не оставит заявку и так далее. Зачем нам нужна эта воронка? Конечно, не для того, чтобы просто написать цифры. Мы можем посчитать конкретные показатели. Например, кликабельность сайта, конверсию или KPI-менеджера. Посчитав эти показатели, мы можем увидеть отклонение, насколько сильно мы отклонились от нашего плана или от нормы, или, например, от предыдущих месяцев, или наоборот, что все у нас идет хорошо, да, собственно, мы выполняем все планы, и тогда мы можем только улучшать это или, допустим, больше денег вложить в маркетинговый бюджет, направить больше денег на рекламные кампании, потому что если у нас все остальные показатели находятся в норме, да, или мы ими довольны, тогда, соответственно, увеличив маркетинговый бюджет, мы получим больше охвата. В итоге, если будут соблюдены все эти же показатели, то мы получим больше продаж на выходе, ну и, соответственно, заработаем больше денег. Но что, если показатели нас не очень устраивают? То есть мы смотрим на них, например, нас не устраивает конверсия или кликабельность сайта. Конечно, с этим нужно работать. То есть мы понимаем, что вот оно место, которое нужно первым нам пофиксить для того, чтобы в итоге у нас увеличились продажи, а не прямо сейчас вкладывать нам деньги в рекламу и увеличивать тот самый маркетинговый бюджет. Потому что даже если мы это сделаем, мы потратим больше денег на привлечение клиента, хотя в итоге могли бы просто поработать на той же конверсии сайта и в итоге все равно получить больше продаж при тех же самых вложенных деньгах. Эти места, где у нас отваливается часть людей, да, называются гэпы. И мы обязательно должны в своем бизнесе знать, где у нас эти гэпы находятся, над чем нам конкретно работать. По моему 10-летнему опыту работы с самыми разными компаниями, я скажу, что я не видела компанию, в которой нельзя оптимизировать вот эту воронку продаж и в которой абсолютно нет гэпов. Они есть всегда, и работа с ними критически важна. Но проблема в том, что мы не всегда можем понять, а что же действительно повлияло на уход этого клиента. Ну, то есть мы, допустим, смотрим, и мы понимаем, что клиент уходит у нас с сайта. Почему он уходит? Здесь мы будем выдвигать уже самые разные гипотезы, с которыми, собственно, будем работать, улучшать наш сайт для того, чтобы все-таки больше людей оставили эту заявку. Если мы берем какие-то микроворонки, тогда здесь становятся гипотезы более понятными. То есть, допустим, если вы взяли рекламу у блогера, и вы понимаете, что блогер точно соответствует вашему, то есть он точно подходит вашему бизнесу, вам точно, вы проверили хорошо его статистику, запросили видеостатистику, запросили у него статистику предыдущих рекламных размещений, увидели, что она действительно имела эффект. То есть, да, люди не просто посмотрели, но и, допустим, перешли по кликабельной ссылке. Вы тогда посчитали все это и, соответственно, понимаете, что сработать эта реклама должна у вас вот так, каким-то конкретным образом. Тут вы делаете эту рекламу и видите, что вы заплатили, допустим, какую-то сумму денег, переходов получили столько, сколько и ожидали, опираясь на обычное количество переходов в вашей нише или опираясь на предыдущие рекламные размещения у блогера, но при этом, допустим, подписок на ваш аккаунт или оставлений заявок практически нет. То есть в этот момент, когда у нас воронка относится к какому-то конкретному процессу, наши гипотезы могут быть более понятными, потому что о чем мы здесь тогда можем сказать? Если мы ввели, допустим, на аккаунт, то у нас есть два варианта. Значит, первый вариант, ну, то есть люди перешли, да, от блогера на наш аккаунт. Первый вариант – это у нас была слишком реклама заточена под хайп, да, то есть мы сделали какую-то хайповую рекламу из разряда, вот, милый котик, перейдите, пожалуйста, на этот аккаунт для того, чтобы милый котик улыбнулся. Вот, как раньше, да, такое делали, как раз-таки такую хайповую рекламу для того, чтобы обеспечить большее количество переходов. Но эти переходы, они в итоге остаются пустыми, потому что человек перешел, и, собственно, ключевое действие все равно не сделал, потому что, ну, котик не стимулирует к покупке, да, скажем так. И второй вариант – это несоответствие нашего аккаунта его ожиданиям, да, то есть здесь может быть разные варианты, но чаще всего мы идем простым путем и понимаем, что если этот человек переходил с прямым намерением записаться куда-то, то, скорее всего, он не нашел, как записаться, не нашел стоимость, не нашел, где вы находитесь, в общем, какие-то у него были возражения последнего этапа, да, скажем так. Но это когда мы говорим про воронку, которая относится непосредственно к такому понятному элементу – реклама у блогера. Ну, а если мы смотрим на бизнес системно? Вот мы видим, что мы вкладываем деньги в рекламу, у нас большие маркетинговые бюджеты, которые, наверное, еще и раздулись за последние годы, но при этом продажи почему-то не растут. И вот это «почему-то не растут», вот оно обычно так и звучит от предпринимателей, то есть они действительно не понимают, где же они утекают. И здесь уже гипотезы, они будут менее понятными, то есть здесь они будут более широкими, мы будем тестировать, да, самые разные варианты решений для того, чтобы понять, почему же на самом деле люди уходят. И давайте обсудим, почему это сложно понять, и что такое эти самые невидимые барьеры, какие причины все-таки могут быть более глобальные в уходе и в отсеивании этих самых клиентов. Давайте по-честному. Клиент вообще редко уходит, хлопнув дверью. Ну, то есть нам всем кажется, что клиент, если что-то не купит или если ему что-то не понравится, он должен сказать: «Так, вот я ухожу, потому что мне не хватило вот этой информации». Более того, сейчас очень любят маркетологи и предприниматели передают такие задачи маркетологам делать так называемые каздевы для того, чтобы точно понять, а почему клиент ушел. Я уже высказывала свое мнение об этом. Повторюсь, что в большинстве случаев 99% каздевы делаются абсолютно ненормально и неправильно. И второй момент в том, что а почему клиент вообще вам должен рассказать, почему он уходит. Когда вы что-то не купили, вы действительно готовы поделиться мнением? То есть вы может, даже не задумались, да, почему вы что-то не купили. Вы зашли, я не знаю, в магазин и вышли без покупки. Вы не задумались, почему вы вышли без покупки. Так просто случилось. То есть, на самом деле, это более глубинные процессы, да, которые происходят у вас в мозге на уровне бессознательного, да, почему вы не выбрали. И вот тут как бы вас не каздевили, какие вопросы бы не задавали, вы просто не ответите на них, потому что, ну, собственно, у вас и ответа нет, даже для себя самого. Так вот, чаще всего клиент не то чтобы, да, не уходит просто хлопнув дверью, а он вообще перестает просто двигаться дальше по воронке. То есть, по сути, вот эта тишина – самый громкий сигнал, который обычно игнорируют все предприниматели. То есть, ну, клиент перестал двигаться, и ладно, как бы, да, на гэпы смотреть мы не будем. И вот тут важно понимать, что тишина – это не отсутствие фидбэка. То есть, когда вы запрашиваете обратную связь у своего клиента или ваши менеджеры запрашивают, и клиент вам просто не отвечает на это сообщение, это не отсутствие обратной связи. Это и есть сама обратная связь. То есть, по сути, если ничего не происходит, если нет никакого ответа, это означает, что уже на самом деле все произошло, просто не в вашу пользу. Клиент точно ушел. Почему он ушел, не понимаете сейчас ни вы, ни, возможно, даже не понимает этого клиент. Поэтому не нужно думать, что тишина – это тот самый момент, когда клиент думает. На самом деле нет. Клиент уже, скорее всего, эмоционально отвалился. Ему проще промолчать, чем признаться, что он здесь не будет ничего покупать. Причем признаться, как я уже сказала, он не может даже себе. Не то, что вам. Поэтому отсутствие касаний – это тоже поведение, и оно сигнализирует нам намного больше, чем, допустим, какая-то обратная связь от клиента вымышленная, да, так называемая, когда клиент ради галочки решил вам что-то ответить, почему он не купил. На самом деле гораздо важнее здесь смотреть на поведение, нежели чем на слова. А давайте это запомним, да, и возьмем как первый постулат, что если вам нужно понять, что происходит, смотрим на поведение клиента, на то, как он реально принимает решение, а не на то, что он говорит. Давайте сейчас разберем, как вы можете распознать, что вот что-то происходит, что клиент уже хочет отвалиться или он уже отвалился. Первый момент, наверное, который я бы выделила, который очень часто видно в продажах, это когда клиент вообще не задает никаких вопросов. То есть вот кажется, что его все устраивает, и многие даже думают, что клиент, который не задает вопросов, это идеальный клиент, то есть он пришел, он сразу должен быть с банковской карточкой, и он точно купит. Но на самом деле это не так. Если он не задает вопросов, скорее всего, ему просто не хватает доверия, чтобы начать диалог. Он молчит, это означает, что он находится в тревоге, он не чувствует себя достаточно открытым для того, чтобы задавать какие-то вопросы, которые действительно волнуют, или ваш менеджер даже не выводит его на те вопросы, которые действительно важны тому самому человеку. Поэтому в целом, когда человек не задает никаких вопросов, в большинстве случаев мы можем это трактовать как минус, нежели чем как плюс. Следующий элемент, да, который тоже хочется выделить, это когда уже человек, ну, допустим, продвинулся чуть дальше по воронке, вот, и, допустим, он попросил прислать какую-то презентацию для ознакомления или сайт для ознакомления, или социальные сети и так далее. Ну, вот очень часто с презентациями или с какими-то коммерческими, да, такое происходит. Так вот, он просит отправить это коммерческое предложение, и он его не смотрит. То есть он не открывает, он не дает никакую обратную связь, ничего. Просто тишина. Он не забыл посмотреть, как тоже думают многие. Ну, вот вспомните, когда вы забывали о чем-то, что для вас прям важно. Скорее всего, очень редко. То есть, опять-таки, такие случаи могут быть, но это 1% из 100. В данном случае клиент не смотрит, потому что ему это не супер важно. Если ему это не супер важно, и он даже все равно откроет эту презентацию и посмотрит, то, скорее всего, он пробежит по ней взглядом. Ну, просто потому что ему нет необходимости, нет желания у него вчитываться в каждую деталь и понимать все смыслы, которые вы хотите ему донести. То есть он и так не хотел открывать, а тут еще он вчитаться должен. Давайте здесь не будем, да, жить в идеальном мире и думать, что мы в идеальном мире, а скорее будем здесь руководствоваться правилом, что людям на нас все равно, людям все равно на наши бизнесы, и это мы должны сделать форму чего-либо удобной для восприятия этими людьми. То есть здесь тогда вытекают универсальные правила для всех презентаций, делать их максимально читабельными, с яркими акцентами, для того, чтобы у человека, когда он даже будет скользить вниманием по этой презентации, у него падал взгляд на самые важные буллеты, которые в итоге ведут к продаже. То есть это какие-то важные преимущества, важные смыслы. Вот их мы прям должны выделить. Не пытайтесь разместить слишком много текста на презентации, не пытайтесь сделать ее технически сложной. Наоборот, она должна быть очень понятной, очень читабельной. Повторюсь, даже если человек просто по ней скользит взглядом, он все равно должен ухватить какие-то важные смыслы. Тогда есть хоть какая-то вероятность, что даже если он не хотел открывать эту презентацию и там очень быстро ее просмотрел, у него все равно останутся какие-то вопросы, и он тогда может выйти на диалог. Когда клиент звонит, у него, как правило, есть срочное дело. Например, оформить заказ или уточнить условия. Он готов общаться здесь и сейчас. Но если вы не берете трубку в течение первых секунд, он просто уходит. И, скорее всего, к конкуренту. Вы даже не успеваете узнать, что потеряли клиента. Телефон никто не взял, статистика ничего не показала, а маркетинговый бюджет снова потрачен впустую. И все потому, что звонок остался без ответа. Потерянный звонок – это чаще всего потерянная продажа. Чтобы не терять клиентов, бизнесу нужен инструмент, который не упускает ни одного звонка. Виртуальный номер с функцией записи разговоров и аналитикой – это решение, которое фиксирует каждый входящий контакт, даже если сотрудник не смог ответить сразу. Вы сможете следить за качеством обслуживания, выявлять слабые места и обучать персонал. А интеграция CRM позволит видеть всю историю общения по каждому номеру. Аналитика покажет, сколько звонков было пропущено, в какое время и по каким направлениям, чтобы вы могли быстро реагировать и адаптировать бизнес-процессы. Новофон – один из лидеров рынка облачных телекоммуникационных сервисов в России. Компания помогает сотням тысяч пользователей по всей стране решать задачи связи быстро и эффективно. Новофон предлагает не просто телефонию, а целый набор инструментов для бизнеса. От колл-трекинга, который помогает анализировать эффективность рекламы, до интеграции с популярными CRM-системами. Благодаря этому вы сможете принимать звонки, контролировать их качество, оптимизировать процессы и увеличивать продажи. При этом Новофон делает современную телефонию доступной каждому бизнесу. Тарифы начинаются с минимальных пакетов для небольших команд, а экономия на звонках может достигать 50%. Подключение занимает всего пару минут. Достаточно зарегистрироваться на сайте и настроить систему под свои задачи. Переходите по ссылке в описании и узнайте больше о том, как улучшить телефонные продажи и обслуживание клиентов. Новофон дарит клиентам промокод RED10. С ним вы получите 10% к пополнению счета. Наверное, знаете, давайте выделим такой знак. Это когда клиент соглашается, но соглашается слишком быстро. Вот, допустим, вы хотите с ним встретиться. И он говорит: да, конечно, давайте встретимся, когда получится. Вот, и при этом все не получается. Не получается назначить дату, вы не сходитесь по графикам, потом, соответственно, да, вы уже переходите к первому пункту, который я сказала, это когда уже клиент перестает задавать вопросы и перестает вообще отвечать, да, итогово. Поэтому в целом, когда человек соглашается слишком быстро, мы это, скорее всего, тоже в большинстве случаев можем трактовать как минус, нежели чем как плюс. То есть в небольшом количестве сфер это будет преимуществом. В большинстве это все-таки нам будет сигнализировать о том, что человек, по сути, уходит в тень, он не хочет конфликта, он не хочет выяснений, он не хочет отвечать на вопросы, а почему нет? Он просто хочет сказать такое вежливое «нет», которое звучит как «да». И, наверное, следующий элемент, который тоже абсолютно не очевиден, но на самом деле, если вы начнете вычленять сейчас прям все эти элементы из своего опыта, вы увидите, что чаще всего вот эти все люди, они как раз-таки и не покупали, то есть они отваливались. Так вот, следующий элемент – это когда клиент вроде бы интересуется, вроде бы задает вопрос, но он вообще не делится своим кейсом и своей проблемой. То есть такое ощущение, что его интересуют все, но не он сам. Тут можно привести, на самом деле, много разных примеров. Есть даже вот у меня, например, крестная такая. Она, когда не намерена что-то покупать, она просто приходит, вот ей хочется пообщаться с менеджером. Она задаст очень много вопросов. А что это? А как это? А что это за диван? А какое покрытие? Какой у него будет износ через, там, я не знаю, 10 лет? В общем, задаст абсолютно любые вопросы, но на самом деле так и не подведет к главному. А зачем этот диван нужен непосредственно ей? И я думаю, что так делают многие, просто в разных сферах кто-то это делает в большей или в меньшей степени. Это если говорить о вас. А если говорить о клиентах, то я здесь не думаю, а точно знаю, что клиент, когда задает много вопросов, но не делится абсолютно никак своей проблемой, то это как раз-таки тоже сигнализирует нам о том, что он у нас потерян. И он, соответственно, интересуется всем вот этим процессом просто как зритель, но абсолютно не как участник. Он не готов вам отдавать свои деньги, он не готов идти дальше по воронке продаж. Поэтому мы это тоже можем расценивать как тот самый сигнал. Почему же клиенты ведут себя таким образом? Что их останавливает? У нас есть такое ожидание зачастую, что клиентам не понравилась цена. Причем почему-то все думают, что цена не понравилась, потому что это дорого. На самом деле, как я тоже много говорю, цена может не понравиться, потому что она слишком дешевая, и это не вызывает доверия. Но на самом деле, в большинстве случаев, дело вообще не в цене. А дело в чем-то ином. Это может быть страх, что его будут продавливать. Ему не нравится, насколько вы агрессивны. Очень часто, например, это возникает в B2B, да, потому что там в целом очень, ну, продукт, да, это painkiller, то есть продукт, который направлен на то, чтобы закрывать боль. И поэтому продажи там очень часто бывают достаточно агрессивными, когда давят на эти боли, там используют спин-продажи и так далее. Поэтому вот этот вот страх, что его будут продавливать, неумение сказать «нет», нежелание говорить «нет», нежелание вступать в конфликт, наверное, один из самых таких мощных примеров, да, когда человек начинает, собственно, вести себя так, как я уже описала. Следующее – это перегрузка информацией. Когда вы начинаете на него свешивать все, объяснять, когда он не готов к этому объяснению, давать много технической документации. В этот момент человек себя чувствует перегруженным, он просто хочет сбежать, ему достаточно того, что вы сказали, и он хочет просто сейчас выдохнуть. Соответственно, в этот момент он тоже начинает уходить. Ну и в целом, это могут быть разные уровни возражений, которые мы тоже с вами разбирали. Это может быть неверие в то, что такой результат вообще возможен, который вы обещаете этим своим продуктом, неверие в то, что этот результат возможен конкретно этим продуктом, неверие в то, что этот результат можете дать вы, но и в целом последний уровень, да, это неверие в то, что этот продукт предназначен конкретно для этого человека. То есть он думает, что ну вот это вот немножечко как бы не для меня, немножечко не про мой запрос. Вот примерно такое-то ощущение, причем чаще всего, опять-таки, оно складывается на каком-то бессознательном уровне, человек не думает и не рационализирует, а почему, да, конкретно мне сейчас это не подходит. То есть это просто внутреннее ощущение, и если вы напрямую спросите у человека, что ему не так, он вам, скорее всего, не ответит. Или ответит какую-то глупость, которая на самом деле далека абсолютно точно от реальности. Давайте разберем более подробно модели поведения, все-таки что люди делают и почему они это делают. Мы с вами выяснили, что люди всячески избегают конфликта в целом, да, поэтому мы можем точно сказать, что отказывать вам будет гораздо меньше людей, чем то количество людей, да, которые просто будут избегать ответа. То есть мозг, да и мы сами вообще не очень любим говорить «нет». Это вообще когнитивно, социально затратно. Да и в целом, чтобы сказать «нет», нужно там часто многим походить несколько лет к психологу для того, чтобы выстроить эту внутреннюю отпор и уметь не только слышать и принимать отказ, но и давать отказ. То есть это действительно очень трудно. Поэтому человек просто перестает взаимодействовать, и у этого даже есть название, которое называется, по сути, избегающее поведение. То есть он избегает, он не дает никакого ответа. И тут мы должны понимать, что клиент избегает вообще не вас напрямую, не продукта напрямую. То есть реально может не быть никакой проблемы в продукте, и уж тем более никакой проблемы в вас. То есть иногда не нужно говорить менеджеру, что он какой-то не такой, да, потому что клиенты у него отваливаются. Зачастую, когда вы как раз-таки давите на менеджера, говорите, что он недостаточно продает и нужно надавить еще сильнее на клиента, это будет вызывать еще большую обратную реакцию, потому что, как я сказала, клиент избегает не вас, не продукта, а клиент избегает когнитивной боли. Если мы с вами начнем здесь говорить тезисами из поведенческой экономики, тот же Канеман, который написал «Думай медленно, решай быстро» и получил Нобелевскую премию за свои исследования. В общем, он как раз-таки говорит о том, что любое решение требует когнитивных усилий. Абсолютно любое, даже самое маленькое решение. Даже просто решение «хочу я это покупать или нет», когда вроде бы хотел. Это тоже требует усилий. И мозг у нас устроен таким образом, чтобы избегать этих затрат, даже если это потенциально выгодно нам. То есть потенциально выгодное решение, нужная покупка, но тем не менее мозг как бы не очень хочет вообще здесь прикладывать какие-либо усилия. Поэтому тишина человека – это, по сути, неинтересно. А это мне слишком тяжело это решить. Чем выше когнитивная нагрузка, нужно что-то сравнить, просчитать, представить, тем выше вероятность, что клиент просто отложит или забудет. Поэтому мы точно говорим о том, что не нужно сыпать какими-то сложными терминами. Вообще, когда будет много даже каких-то новых терминов, которые кажутся логичными вам, вашим техническим специалистам, продажникам и так далее, но если для человека они новые, то для него это считывается как когнитивное усилие, да, и, соответственно, он тогда отваливается. Следующий вариант – это когда слишком много вариантов вы даете. Получилась тавтология, но если слишком много вариантов выбора, то, соответственно, человек тоже отваливается, потому что тогда ему нужно решить, а что конкретно он выберет. Человек не может просто так решить и, как вам кажется, выбрать наиболее подходящий для себя тариф. Он будет думать, а какой тариф мне подходит все-таки больше всего, а какой продукт мне подходит больше всего. И именно поэтому, допустим, монопродукт линейки в бизнесах, в которых это возможно, работает просто прекрасно, потому что там не так много вариантов, и клиент приходит конкретно за этим. Ну и следующий элемент – это, наверное, социальная, да, такая нагрузка. Мы тоже можем ее выделить, что если клиенту нужно объяснять себе, коллегам, семье, друзьям, почему он все-таки это купил, тогда купить это становится намного сложнее. То есть по умолчанию нужно сделать так, чтобы человек находился либо в том окружении, где эта покупка одобряется, принимается, либо чтобы эта покупка, в принципе, была такой социально приемлемой. Вот, причем про социально приемлемое здесь я ни в коем случае не говорю про какие-то незаконные, да, вещи. На самом деле, допустим, даже дорогая покупка, условно, там, пылесос Dyson, скорее всего, будет осуждаться коллегами и семьей, потому что скажут, а зачем ты вообще купил Dyson, когда, условно, ты мог купить какой-нибудь LG, который будет стоить в 2 раза дешевле, а справляется намного лучше. Поэтому здесь тогда в рекламной кампании того же Dyson смыслы должны быть очень и очень сильными, чтобы вот выгода от приобретения этого продукта, она сильно перевешивала ту когнитивную боль, которую будет испытывать человек при столкновении, да, с социумом, который будет его осуждать за эту покупку. Ну, по крайней мере, если мы говорим про российские реалии, где действительно там условно пылесос Dyson стоит достаточно дорого. Если клиент молчит, то он просто не уверен, что потратит усилия не зря. Ваш продукт не убедил его, что отдача перевысит, по сути, его издержки размышлений. И идем с вами дальше. Какие же еще важные вещи нам нужно понимать? Если мы с вами стали говорить про Dyson, то давайте как раз-таки поговорим о том, что чем дороже покупка, тем сильнее страх ошибиться. То есть, по сути, это называется эффект личного риска. В теории перспектив, который опять-таки вывел, да, Канеман и Тверский, по-моему, если я не ошибаюсь, потери ощущаются в 2,5 раза сильнее, чем эквивалентные выгоды. То есть, чем выше цена, любая, эмоциональная, социальная, денежная, тем выше, соответственно, вот этот страх, и тем больше, да, человек будет сомневаться перед покупкой. Это в тему того же пылесоса Dyson, да, поэтому здесь мы должны понимать, что рекламная кампания, она будет намного более длинной, она будет формировать вообще ощущение, что покупать это точно нужно, а не просто, что это круто. Итого, ваш клиент может также молчать, потому что боится облажаться, боится, что он сделает выбор, за который сам себя судит, ну и, конечно, за который судит его окружение. И боится в целом разочарования в этом продукте, потому что ставки высоки. Когда мы ставим все на красное, то, соответственно, нам очень и очень страшно. Вывод. Нет ответа. Это означает, что человек, по сути, не уверен, что сможет пережить, если окажется неправ в этой ситуации. Поэтому в этот момент продукт должен не продавать, а успокаивать. Повторюсь, что любой продукт должен все-таки у человека в голове, даже если покупка, да, до этого продукта сложная, как с пылесосом, то, соответственно, он должен понимать, что выгода от приобретения намного выше, чем боль потери, потому что, как я уже сказала, статистически потеря ощущается в 2,5 раза сильнее, чем эквивалентные выгоды. Так что выгода должна быть намного больше. И это уже вопрос смыслов, которые вы закладываете, в том числе в рекламную кампанию, потому что конкурировать на уровне продукта, не всегда возможно. Давайте по-честному. Мы живем сейчас в мире, где у нас существует такая вещь, как коммодитизация, когда абсолютно все компании, продукты и так далее схожи между собой, то есть не существует уже каких-то разительных преимуществ между продуктами или между компаниями, да, то есть это нормально. Поэтому мы говорим о том, что конкуренция, она зачастую как раз-таки происходит на абсолютно таком уровне. Если вы не можете сделать конкуренцию на уровне продукта, вы конкурируете на уровне маркетинга и на уровне упаковки. И вот здесь это должно ощущаться, как будто бы это что-то инновационное, что-то крутое, что-то невероятное, что-то прямо здесь и сейчас, что нужно человеку, что боль от покупки будет сильно уменьшаться в его представлении. Следующий элемент, о котором тоже важно знать, это информационный парадокс. Чем больше вы рассказываете, тем меньше клиент понимает. В целом это относится, как мы уже поговорили, к каким-то новым словам, к каким-то сложным терминам, но и в целом к любой избыточной информации. То есть существует даже такой эффект избыточной информации. Люди вообще интуитивно отключаются от информации, если ее слишком много. Потому что если ее слишком много, мозг не успевает ее переварить, и, соответственно, эта информация просто вызывает тревогу. По сути, когда мы даем много информации, мы ждем от человека хоть каких-то действий, к которым этот человек просто может быть не готов. Поэтому чем больше вы объясняете, тем тише становится клиент. Вы прям можете увидеть, как он может перестать задавать вопрос. Чем больше вы объясняете, чем больше вы используете какие-то новые слова, тем меньше он говорит, тем меньше он задает вопросы. Он прячется, да, по сути, но не от продукта, а от того, что не хочет себя чувствовать глупым, непонятным, перегруженным, не хочет он задавать вопросы, которые тоже звучат глупо, потому что ему кажется, мне сейчас объяснили так подробно, а я здесь все равно хочу что-то спросить. Поэтому, когда мы, опять-таки, даем какие-то там ТЗ нашим менеджерам, когда мы разрабатываем должностные инструкции, когда мы пишем регламенты о том, как нужно работать с нашими клиентами, то этот пункт тоже должен быть учтен. Мы должны объяснять ровно, настолько, чтобы объяснение вело к продаже, а не к обратному эффекту. А для того, чтобы это было так, нужно просто адекватно отвечать на вопросы клиентов и не более, когда мы говорим именно про объяснение. То есть не нужно человеку, когда он задал какой-то один вопрос, раскрывать всю историю создания этого продукта. Это будет абсолютно точно лишним. Итого, мы можем с вами точно сказать, что молчание – это, по сути, результат потери контроля. Человеку сложно, он находится в тревоге, он чувствует навязчивость, непрозрачность, он чувствует, что в этом есть какой-то подвох, закрытая система. Поэтому молчание – это, по сути, тот же способ вернуть себе контроль, который осуществляется вот таким вот образом. Не вступать в контакт – это, по сути, равно не отдать свою волю кому-то и, соответственно, оставаться в своей зоне комфорта. Мы точно должны понимать, что клиент не обязан объяснять, почему он исчезает и почему он молчит. Это обязанность продукта – быть понятным, прозрачным, без объяснений. И поэтому ваша задача здесь отследить, где клиенты отваливаются, и, соответственно, через призму того, о чем мы поговорили, посмотреть, где же вы можете доработать свой продукт или площадки присутствия вашего продукта или ваших рекламных кампаний. То есть это может быть сайт, это могут быть какие-то другие платформы, социальные сети. Вот в каждом этом элементе не должно быть много информации, не должно быть перегруза, должно быть понятно, должен быть прозрачный путь клиента, но при этом мы должны давать ему выбор. И при этом страх потери должен быть ниже, чем, соответственно, потенциальная выгода, которую он может получить от продукта. Вообще, в целом, самые опасные барьеры – это не те, что видны. То есть точно, да, нам иногда кажется, опять-таки, мы смотрим сайт, мы открываем карту теплоты или карту кликов и видим, что на эту кнопку клиент кликает, а на вот эту нет. Или мы видим, что клиент до этого экрана не доматывает. То есть это то, что нам очевидно. Но это как раз-таки видные эти барьеры, да, и мы с ними можем работать. А самые опасные – те, что мы не видим, те, что замаскированы под норму. Когда клиент прочитал, но не ответил, зашел на сайт, но не нажал, прошел весь путь, потом куда-то исчез, потерялся. По сути, это не поведение незаинтересованного, это поведение недоверяющего человека или уставшего, или перегруженного. Но это мы с вами уже выяснили. Итак, вопрос. Что же делать? Для начала я вам предлагаю использовать мини-фреймворк, как диагностировать тишину. То есть назовем это моделью state. Давайте мы здесь разбьем на 4 таких показателя. У нас будет silence, timing, avoidance и yields. То есть мы сейчас с вами разберем каждый пункт, и вы сможете этот фреймворк для себя использовать. Значит, первая буква, S, по сути, тишина. Когда человек повторно, ваш потенциальный клиент повторно не входит в контакт, не читает письма, не открывает повторные письма, перестает отвечать менеджеру, нет касаний после первого ознакомления, это значит, что что-то нарушило его ожидания, продукт не совпал с тем, что нарисовалось в голове. То есть вы дали слишком много маркетинговых обещаний или в целом использовали неверные смыслы для продажи этого продукта. Следующая буква, да, которая нам важна в этом фреймворке, это T, тайминг, время. Поведение затянуто. Человек начал, но не продолжил. Человек откладывает встречу, откладывает просмотр, говорит, что у меня сейчас нет времени, я это сделаю когда-то, когда непонятно. Долго думает, после оффера, скачивания какой-то демо-версии, то есть вот у него прям вот этот процесс обдумывания, и при этом все это время он не находится в контакте как в таковом или находится в периодическом контакте. Это означает, что недостаточно какой-то энергии, чтобы двигаться. Нет, ну, то есть есть какая-то внутренняя тревога и нет достаточно повода, чтобы продолжить. Мы не дали какие-то продающие смыслы, которые показывают, что нужно сделать покупку здесь и сейчас, нужно продолжать двигаться по нашей воронке, потому что если ты этого не сделаешь, ты потеряешь намного больше. Вот этот эффект потери мы можем как раз-таки использовать здесь, мы можем давить на FOMO, но делать это аккуратно, без перегруза, то есть здесь должно быть не жесткие скрипты, где мы говорим человеку, ну что, какой ты выбираешь тариф, а скорее на уровне смыслов мы должны доносить, что вот сейчас самое лучшее время купить вот этот продукт. Значит, следующий элемент, да, это буква A, избегание. И как это выглядит, когда человек читает, не отвечает, смотрит, не вступает в диалог. Он вроде бы вовлечен, но ни разу не говорит про свою конкретно проблему, то есть все безлично. Поэтому это означает, что человек в целом интересуется, но боится контакта или давления. Либо второй вариант, это вообще не ваша целевая, и он просто хочет поговорить. Но такой вариант мы осматриваем в меньшей степени. То есть здесь прям нужно человека очень аккуратно выводить вопросами, спрашивать по его ситуации очень мягко, без какого-либо давления. Прям, а поделитесь кейсом, а вот у вас как было, а в прошлый раз как вы покупали вот такой продукт, а сейчас вам нужно или нет, а что для вас, опять-таки, сейчас самое актуальное в этом продукте. Ну, в общем, здесь мы используем прям, знаете, такой разговор на минималках, когда такое ощущение складывается, что это разговор не с менеджером, а разговор с подругой на кухне. И, соответственно, в этот момент человек расслабляется и уже может поделиться своей проблемой, своим кейсом, и уже то, что он расскажет, мы можем использовать в более серьезной, глубокой продаже в дальнейшем, да, когда у нас будут чуть более жесткие скрипты. И последняя буква Y – это утечки. Когда клиент уходит на этапе выбора, он вроде читает условия, но исчезает, заходит в какой-то сравнительный режим, то есть сравнивает между вариантами, неважно, будут ли это продукты между собой или компании между собой, но в любом случае он заходит в этот режим и пропадает. Это означает, скорее всего, да, что возник диссонанс между ожиданием и реальной моделью ценности. То есть здесь опять-таки вопрос вычленить, а что человек ждал, смотрим на все свои предыдущие маркетинговые обещания, смотрим на то, как обсуждают ваш продукт в инфополе, как его обсуждают не применительно к вам, а в целом, как его обсуждают на каких-то форумах, смотрим, что для человека вообще важно, и затем рационально смотрим на свой продукт, сопоставляем и видим как раз-таки этот разрыв между ожиданием и реальной собственной ценностью, которую мы даем. Итого. Давайте подведем итог. Мы точно можем сказать, что вопрос «почему не купили?» почти всегда бесполезен. Клиент не знает, потому что его решение не было рациональным. Обратная связь – это всегда какая-то реконструкция, рационализация, то есть он как бы себе в голове сам объясняет, почему он этого не сделал, причем объяснить зачастую не может. Мы должны смотреть не на слова, а на паттерны поведения. И вот про какие паттерны мы сегодня с вами поговорили. Клиент в целом не сопротивляется покупке, он сопротивляется состоянию, в которое его поставил ваш продукт, когда он себя чувствует недостаточно умным, недостаточно образованным, недостаточно идущим в ногу со временем. То есть он хочет не ощущать себя таковым, а чувствовать, что он нормальный и с ним все ок. Следующее. Чем сильнее вы убеждаете, тем больше клиент хочет сбежать, потому что у него нет сил сопротивляться вам и нет сил согласиться. То есть наша задача не убеждать, а делать покупку логичной. Мы должны продавать не через то, что мы давим на человека и говорим «купи, выбери какой тариф» или «забронировать ли за вами», там, я не знаю, какую-то площадку или что-то в этом духе. Нет, мы должны не через это, а мы должны через смысл. Почему эту площадку нужно забронировать прямо сейчас? что он потеряет, если он это не сделает. Но опять-таки мы это говорим не прямым текстом, мы, например, можем использовать другие маркетинговые материалы. Например, написать какую-нибудь статью о росте спроса на подобные площадки и, соответственно, выслать по базе по нашей, сказать, чтобы клиент почитал. Вот ему это, с одной стороны, будет интересно, потому что он все равно интересуется этим продуктом. С другой стороны, здесь нет никакого прямого давления, но будет формироваться вот этот FOMO-эффект, синдром упущенной выгоды. Да, то есть он сам себя будет убеждать в том, что ему нужно торопиться. Следующий элемент – это то, что продукт – это не интерфейс, это не текст, это вообще, по сути, вся среда. Ну, то есть, вот все, что касается взаимодействия с клиентом, мы можем относить так или иначе к продукту. Если в этом страшно, шумно или как-то человек считывает, что это не для него, тогда клиент тоже просто уйдет, не хлопнув дверью, а, собственно, просто замолчав. Итого, я надеюсь, что после этого подкаста вы пойдете все проверять свой продукт на 5 важных вещей. Когнитивная боль, страх потери, то, что связано с 4 уровнями возражений, и когда человек чувствует, что этот продукт не для него, или он не хочет быть таким человеком, для которого этот продукт, избыточная или сложная информация, и потеря контроля, когда он чувствует, что им сейчас управляют, и он молчит для того, чтобы вернуть себе контроль. Я надеюсь, что если вы сделаете и примените вот этот мини-фреймворк, о котором я вам и рассказала, плюс пройдете внутри своего продукта по вот этим 5 уровням, вы сможете его улучшить настолько, что без дополнительных вливаний в маркетинг вы получите большее количество продаж и сможете все-таки пофиксить те самые гэпы, о которых мы говорили в начале, которые при этом кажутся неочевидными. Я надеюсь, вам также было интересно. Возможно, вы даже где-то узнали себя и свое поведение, когда вы являетесь клиентами. Ну и в целом, если бы мы сейчас с вами были в других ролях, я бы могла вам дать какое-то задание, то я бы вас очень попросила поотслеживать свое поведение и поведение людей вокруг, для того, чтобы увидеть, на каком этапе люди отваливаются и все-таки почему. И проиллюстрировать прям для себя все то, о чем сейчас я говорила. После этого вам точно будет легче с этим работать. С вами была Екатерина Стоянова и подкаст «Таков клиентский путь». Сегодня мы говорили про невидимые барьеры, и дальше мы будем продолжать говорить о том, как сделать так, чтобы клиенты покупали у вас больше и чаще. Всем пока и до новых встреч!